Виктор Радзюн. Краткая история сальсы. Глава 13. Сальса. Одна из основных мыслей, которую хотелось бы донести до вас, состоит в том, что развитие латиноамериканской музыки, в частности ее кубинско-карибской составляющей, происходило эволюционно. Под влиянием внутренних и внешних обстоятельств музыка изменялась постепенно, благодаря чему определить четкие границы между стилями, где заканчивается один и начинается другой, просто невозможно. Важно также понимать, что развитие шло не по одному руслу. Время от времени от основного потока отделялись ручейки. Некоторые из них вели в никуда и пересыхали. Какие-то шли параллельно основному потоку, а затем вновь сливались с ним. Некоторые же становились отдельной рекой. Именно поэтому представить историю сальсы упрощенно, как некое родословное дерево. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Это будет неверно. К чему же этот длинный пассаж? К тому, что бугалу и сальса развивались практически одновременно, параллельными потоками. Причем именно бугалу представлялось стороннему наблюдателю основным руслом латиноамериканской музыки США, тогда как сальса выглядела на первых порах лишь чахлым ручейком. Так как же все-таки вышло, что малыш Давид победил великана Голиафа? Конечно, экономика проясняет многое, но далеко не все. Если же попытаться посмотреть на эту ситуацию с социально-культурной точки зрения, становится ясно как божий день. Бугалу просто не имело будущего в рамках латиноамериканского сообщества. Играя как афроамериканцы, музыканты испанского Гарлема все дальше уходили от корней и теряли свою латиноамериканскую идентичность. При благоприятных обстоятельствах бугалу могло бы стать одним из многих направлений афроамериканской музыки, но не музыки латиноамериканской. Жители Эль-Баррио, конечно, хотели быть настоящими американцами, однако оставаясь при этом латиноамериканцами. Маятник качнулся в обратную сторону, к пониманию ценностей своей культуры, обычаев, языка. В этих условиях взоры молодежи испанского Гарлема неожиданно для всех обратились к небольшой звукозаписывающей компании, созданной американцем итальянского происхождения Джерри Масуччи и нью-йоркским доминиканцем Джонни Пачека. К моменту основания собственной звукозаписывающей компании в 1964 году Джонни Пачека был уже хорошо известен в музыкальных кругах Нью-Йорка. Блестящий флейтист, он сделал неплохую карьеру во время моды на ча-ча-ча и пачангу, оставаясь тем не менее в тени таких мастеров, как Тито Пуэнте, Тито Родригес и Чарли Пальмьери, на которых он работал многие годы. Однако работа со звездами была отнюдь не подарком судьбы. Известен случай, когда Родригес, давний соперник Пуэнте, объявил Пачека бойкот и оставил его без работы, лишь на том основании, что Джонни делал аранжировки не только его песен, но и песен конкурента – Пуэнте. Перспектива всю жизнь копаться в чужих аранжировках не слишком грела душу Джонни, но и пробиться на самый верх с собственной группой было практически нереально. Путь, который намечался молодыми музыкантами, экспериментирующими с латин-соулом, также его не прельщал. Вероятно, амбиции Пачека и его собственная молодость, в 1964 году музыканту было всего лишь 29 лет, сыграли немалую роль в проекте, который он задумал. В 1962 году, во время собственного бракоразводного процесса, Джонни познакомился с юристом Джерри Масуччи. Они были ровесниками и быстро подружились. Как-то Пачека поведал новому приятелю о своих планах. Вполне возможно, что это был намеренный слив информации, ведь Масуччи был не бедным человеком. Джонни хотел ни много ни мало создать новый латиноамериканский бренд и объединить под его крышей лучших молодых музыкантов испанского Гарлема. Идея пришла Джерри по душе. Друзья с энтузиазмом взялись за дело и в 1964 году зарегистрировали звукозаписывающую компанию Fania Records. В чем же состоял замысел Пачека? Во-первых, он хотел вернуться к корням кубинской музыки – сону, гуарачи, сону мантуна, гуахири и другим. Само по себе это не было чем-то новым. Штука состояла в том, что Джонни решил осовременить эти жанры и подать публике под новым соусом. Вот тогда-то миру и было явлено слово «сальса», то есть «соус». Почему Пачека решил использовать именно это слово, сложно сказать наверняка. Существует множество версий, одна другой краше. Представляется же наиболее вероятной самая простая из них. Это слово было известно не только латиноамериканцам, но и англоязычным жителям США. Оно однозначно ассоциировалось с Латинской Америкой, с чем-то острым, пряным и экзотичным. Словом, это был удачный бренд. Другая идея, принадлежавшая отцам-основателям Фании, состояла в том, чтобы приблизить музыку к народу. Пластинки, непонятно откуда взявшиеся студии, солидные магазины грамзаписей не брали на продажу. А если и брали, то магазинная наценка уничтожала всяческое желание приобрести диск просто ради любопытства. Что же делали в такой ситуации Пачека и Масучи? Они загружали полный багажник своими пластинками и приезжали с ними в испанский Гарлем, останавливались в людных местах, включали музыку и задешево продавали пластинки прямо из багажника машины. Третьим столпом Фании стала ставка на молодых музыкантов и новые имена. Компаньоны ходили по латиноамериканским клубам, слушали уличных музыкантов, стараясь найти новые таланты. Следует особо отметить доброжелательную, почти семейную обстановку, которая царила в студии Фании. Будучи небедным человеком, Масучи имел особый талант создавать для артистов наилучшие условия. В испанском Гарлеме ходили легенды о щедрых пирушках, которые он устраивал для музыкантов и сотрудников студии. Образцом для подражания Пачека и Масучи служил знаменитый афроамериканский лейбл Motown, декларировавший, что все его сотрудники являются членами как бы одной большой семьи. Вот вам, кстати, и связь сальсы с соулом и фанком. Следует отметить, что изначально слово «сальса» не ассоциировалось с каким-то определенным жанром. Если мы послушаем первые записи Фании, то услышим самую разнообразную музыку – сон Монтуна, гуахиру и тому подобное. Все эти стили Фания называла словом «сальса», но реально никакого стиля еще не существовало. Слово «сальса» пока еще было только брендом, а не стилем музыки. С момента основания компании до широкого распространения слова «сальса» как название музыкального стиля прошло почти 10 лет. Лишь в 1973 году этот термин укоренился и начал использоваться другими звукозаписывающими компаниями и музыкантами. Однако считать руководство Фании лишь успешными дельцами от музыки было бы в корне неверно. Команда талантливых музыкантов, собранная Пачека и Масучи, не просто перепевала старые и сочиняла новые песни. В компании непрерывно шла работа над формированием своего фирменного стиля, который получил известность как «Фания Саунд» – «фаниевское звучание», и который на долгие годы стал ориентиром для большинства латиноамериканских исполнителей и звукозаписывающих компаний мира. Огромная роль в этой непростой работе принадлежала замечательному музыканту и композитору Ларри Харлу, который долгие годы был музыкальным продюсером большинства исполнителей, записывавшихся на Фании. В 1968 году, по примеру других латиноамериканских студий, Джонни Пачека организовал супергруппу «Фания All Stars», объединяющую звезд лейбла. Несмотря на то, что это был вполне стандартный шаг, создание сборной команды звезд Фании было очень удачным. Объединенный оркестр звезд играл удивительно мощно, технично и, главное, с огромной самоотдачей, заряжая публику своим драйвом. В августе 1971 года состоялся знаменитый концерт звезд Фании в нью-йоркском клубе «Чита», то есть «Гепард». Благодаря фильму «Our Latin Sing» мы с вами можем посмотреть и послушать, что это был за концерт. Концерт в «Гепарде» – квинтэссенция того самого «Фания Саунд», о котором говорилось ранее. Если попытаться объяснить суть этого понятия в двух словах, можно сказать, что «Фания» стала исполнять латиноамериканскую музыку так, как исполняли ее рок-группы, с огромной энергией, иногда немного грубовато и агрессивно, как бы вовлекая слушателей в процесс сотворения музыки. Фания вывела сальсу на улицы городов и на арены стадионов, спровоцировав новый всплеск увлечения латиноамериканской музыкой. Важным моментом является то, что музыканты Фании стремились говорить со своими слушателями на их языке. Песни эпохи Палладиума носили чисто развлекательный характер, рассказывая либо о любви, либо о радостях жизни на Кубе – где, понятное дело, веселые мулаты весело танцуют под свою в высшей степени веселую музыку. Музыканты Фани были одними из первых латиноамериканских исполнителей, заговоривших в песнях о социальных проблемах. Героями их песен стали жители испанского Гарлема, переселенцы из Пуэрто-Рико, работающие как валы в надежде заработать на кусок хлеба, бандиты и проститутки. Хочется заметить, что такая правда жизни была своего рода трендом того времени. Вспомните конец 1960-х, начало 70-х годов. Это время революции цветов, хиппи, время молодежных бунтов и поисков новых путей развития человечества. Понятно, что столь шершавые слова песен требовали и соответствующей музыки. Лицом этого направления, которое мы знаем сегодня под названием «жесткая сальса», «сальса-дура», стал молодой тромбонист Вилли Колон, создавший себе имидж этакого плохиша. Ревущий тромбонный звук, нарочито негармонические аккорды – все это удивительно напоминает песни Джо Батаана в стиле латин-соул, а также некоторых других исполнителей времен заката Бугалу. Несмотря на то, что Пачеко и Харлоу сознательно отказались от пути, проложенного Бугалу, в пользу традиционной кубинской и отчасти пуэрториканской музыки, эстетика латин-соула и бугалу, тем не менее, не могла не повлиять на развитие сальсы. Именно поэтому, когда люди просят объяснить, что такое сальса-дура, я предлагаю им послушать две песни Джо Батаана, который, кстати, также записывался на Фани, «Subway Joe» и «Chiquis Trombone». Это не сальса, но, по-моему, именно эти песни лучше других передают не музыку, а настроение того, что мы называем «жесткой сальсой». Влияние Фани было огромным. Это звучит немного смело, но на протяжении почти 15 лет она играла для латиноамериканцев США практически ту же роль, какую в свое время исполняла Куба. Однако всему на свете приходит конец. В 80-х годах звезда Фани закатилась. К 1980-м годам сальса стала уже по-настоящему оформившимся стилем. Сложились каноны ее исполнения, инструментовки и тому подобное. Бунтарские 60-е и 70-е сменились тихим, сытым десятилетием, что предопределило спад интереса к социальной составляющей сальсы. Жесткая сальса уже никого не интересовала, на смену ей пришла коммерческая сальса-романтика. Гладкая, удобная, танцевальная и вообще в высшей степени хорошо причесанная музыка, которая так нравится девушкам. Словом, сальса стала одним из эстрадных жанров во всех смыслах этого слова. Стандартизация и коммерческая успешность сальсы имела и свои положительные стороны. Как и мамбо в 1950-е годы, сальса 80-х годов 20 века стала международным явлением, а не собственностью какой-то одной страны, будь то Штаты или Куба. А латиноамериканцы по всему свету восприняли эту музыку как нечто свое, родное. Сальса-группы прорастали по всей Центральной и Южной Америке как грибы. Это была настоящая победа количества над качеством. Музыкантов, играющих сальсу, было много, а вот хорошей музыки маловато. Новый взлет интереса к сальсе подозрительно совпал со временем упадка и последующего распада Советского Союза. Это совпадение кажется вполне закономерным. Оставшись без экономической помощи СССР, Куба испытала одно из труднейших десятилетий в своей истории. Кризис был столь силен, что коммунистическому руководству острова пришлось приоткрыть двери для туризма, а значит, усилились контакты Кубы с внешним миром. Многие именитые кубинские музыканты старались перебраться кто в Европу, кто в США, что и спровоцировало новый интерес к кубинской музыке. Сальса вновь вошла в моду, ее стали исполнять признанные мастера джаза, в США начали открываться танцевальные школы сальсы. К этому времени относится и появление трех основных стилей сальсы, что также сыграло немалую роль в популяризации сальсы. Сальса и баня, con las estrellas de España.